Слава Богу! Знаете, дорогая церковь, что сейчас, каждое воскресенье, пастор, он объявляет те главы из Библии, которые мы вместе должны читать. И я хочу сегодня очень коротко проповедовать на такую тему, как Евангелие в Евангелии от Марка. Простите за вот это повторение. Но очень коротко мы посмотрим на смысл того, что написано в этой короткой главе. Как раз мы недавно закончили читать это Евангелие. Начну я с такого вопроса, кто же такой Марк, и потом мы перейдем очень коротко, некоторые моменты осветим и попытаемся найти им практическое применение. Марк, скорее всего, был сыном Марии, состоятельной женщины, жительницы Иерусалима. Марк – это не имя, это прозвище. Имя – это Иоанн. Марк – это как молоток, да, сказали бы. Имя обозначает это. Он являлся племянником Варнавы. Он был в близких отношениях с апостолом Петром. И предание, или, скажем, такая церковная информация, которая передавалась из поколения в поколение, она говорит, что и Евангелие-то, в принципе, было записано со слов апостола Петра. Марк был достаточно активным делателем на Божьей Ниве. Он был участником первого миссионерского путешествия Павла и Варнавы. И, опять же, предание говорит, что именно он основал церковь в Египте, которая была очень большой и значимой первые 6 веков, 7 веков существования христианства. И Марк, он точно находился в Риме, когда апостол Павел писал свое послание из тюрьмы, послание Колоссянам. Я коротко вот это осветил, и можно много говорить там о каких-то характеристиках, качествах, но я отмечу лишь только одно, что он вообще-то водился с очень правильными людьми. И это может быть тоже практическим или каким-то прикладным примером для нас. Марк, он очень сильно повлиял на то, что происходило в христианстве потом. Скорее всего, Евангелие, написанное Марком, было первым из написанных, ну, по крайней мере, так много кто говорит, исследователи библейские. И он первым вот догадался, что надо вообще-то записать. Ну, мы понимаем, что не сам догадался, но Дух Святой его побудил записать вот эту историю, которую он оставил, и мы сегодня ее читаем. Но он бы никогда этого не сделал, если бы он не был близким человеком для апостолов или не участвовал вот в этих путешествиях, если бы он не был близок к правильным людям. Евангелие от Марка начинается такими словами: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». К слову сказать, что Иисус Христос назван Сыном Божьим в книге, это первое, что о нем сказано, что он был Сыном Божьим. И последняя характеристика, которая дается Иисусу Христу в Евангелии от Марка, это тоже то, что он является Божьим Сыном. Причем последний раз это прозвучало из уст сотника на Голгофе, когда он сказал: «Истинно, этот человек есть Сын Божий». Это один из моментов, который прослеживается на протяжении абсолютно всей книги Евангелия от Марка, когда голос Божий говорит с небес: «Это есть Сын мой возлюбленный», да, и так далее. Когда бесы, они знают, что Он есть Сын Божий, но ученики, которые ходят за Иисусом на протяжении 3,5 лет, они сомневаются в Нем, они думают, не знают, что думать, они думают, что он Мессия, но в иудейской мессиологии это не обязательно, что будет Божий Сын, это просто будет значительный человек, Мессия. И это показывает состояние учеников, но Марк, когда все это записал, он потом говорит, что Иисус Христос есть Сын Божий. Если кто-то из нас еще сомневается, это нужно оставить все сомнения. В Евангелии от Марка 8 раз употребляется слово «Евангелие». Это достаточно много. Точнее, это очень много. Это больше, чем у других авторов Нового Завета, кроме чем в сравнении с апостолом Павлом. Но Помните, что апостол Павел написал намного больше. Почему он, почему я обратил вот именно, или назвал проповедь Евангелие в Евангелии от Марка? Потому что Евангелие, благая весть, она является неотъемлемой частью или самой главной частью Евангелия, и все построено вокруг нее. Если мы будем читать 14 стих, что Иисус, Он пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божьего, говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И первое, что я хотел бы сказать, что Евангелие, оно принимается верой и покаянием. И это очень важно понимать, когда мы говорим об этом другим людям. Я много раз слышал историю, и я думаю, что вы ее слышали, о том, когда человек подходит и говорит другому человеку: «Иисус тебя любит», то тот человек принимает Иисуса Христа. Но я хочу сказать, что такая проповедь, она всегда актуальна, но она не всегда приведет человека к покаянию. И Иисус, когда проповедовал Евангелие покаяния, Он проповедовал на благодатной почве, на подготовленной почве, на почве, которая была готова принять, которая ожидала Мессию, которая хотела возрождения. Вы помните, что Иоанн Креститель, вообще-то с этого и начинается Евангелие, с подготовки, где во втором и третьем стихе есть вот эта выдержка из пророков, из двух пророков, когда написано об Иоанне Крестителе, который готовит сердца, который готовит сердца, он не знает для чего, он не знает, кто придет после него, он не знает, что это Божий, великий Божий промысел, но он это делает. И Иисус, как Павел пишет Галатам, когда же пришла полнота времени, Он приходит и проповедует Евангелие на благодатной почве. И это один из практических принципов, который мы можем принять для нас, что мы проповедуем Евангелие, но не все люди знают о Боге. Когда мы говорим человеку: «Иисус любит тебя», кто-то не знает, кто такой Иисус. И если вы когда-нибудь проповедовали людям, которые исповедуют другую религию, например, ислам, вы понимаете, что не так просто пояснить человеку или доказать, что Иисус тебя любит. Ему нужно еще объяснить, что Иисус – это Бог, Он будет с вами спорить и так далее. Я говорю к тому, что иногда проповедь Евангелия, она занимает гораздо большее время, чем нам хотелось бы и чем мы думали, что это будет занимать. Иногда Евангелие требует очень длительных бесед. Иногда проповедь Евангелия требует подготовки, размышлений, изучения вообще основ нашей веры в том числе. Для того, чтобы доносить Евангелие, мы должны иногда очень сильно постараться. И здесь написано, что Иисус, Он проповедовал Евангелие Божьего Царствия. И Божье Царствие, оно пришло с Иисусом Христом. Марк, он очень написал стремительную историю. Она очень быстрая, и я приведу пример. Он 32 раза в своем коротком Евангелии употребляет слово «тотчас». Например, у Матфея и Луки, куда больше Евангелия по своему размеру, 33 раза упоминается такое слово вместе. А у Марка аж 32 раза. Он все время говорит о том, что Иисус делал. Он говорит о том, что Иисус совершал. Он говорит о том, что Иисус исцелял и освобождал. Он приводит очень маленькое количество притч по сравнению с другими евангелистами, хотя при этом он очень часто называется учителем. Он очень часто, Марк употребляет глагол «учить». Но мы с вами говорим, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия, и Царствие Божие, оно имеет свои атрибуты. Например, Марк, он говорит о том, что Иисус изгоняет нечистых духов. Целых 11 упоминаний. Матфей и Лука вместе 8 раз говорят об освобождении. Мы с вами видим, что Марк, он описывает пришествие Царствия Божия, пришедшее через свободу или в свободе для людей. Когда Евангелие приходит в нашу жизнь, когда Царство Божие приходит в нашу жизнь, оно освобождает нас. Оно изменяет нас, оно реформирует нас, оно меняет нас полностью. Это так сильно похоже на ту притчу, когда женщина положила закваску в 3 меры муки, до тех пор, пока не скисло все, пока мы полностью не станем зависимыми или наполненными Божьим Царством. Это хорошая зависимость, это правильная зависимость. Но в то же самое время я должен сегодня говорить о том, что если мы живем не в свободе, если наш дух, он томится и тяготится, то полнота Божьего Царства, она не пришла в наше сердце. И мы должны стремиться к тому, чтобы иметь ту свободу, которую принес Иисус Христос. И Иисус Христос, он очень много действовал. Он 18 раз описывается, что Иисус совершал чудеса и исцелял больных. Я уже говорил о том, что он очень мало приводит притч Иисуса Христа, Марк мало приводит притч, но он очень много говорит о том, что Иисус исцелял, что он совершал, что он делал. И Царство Божие, Павел говорит, оно приходит в силе, оно приходит в действие, оно приходит в том, когда мы не просто можем что-то сказать, но мы действительно имеем силу, силу Святого Духа внутри себя. Имеем откровение и понимание и познание Божье для того, чтобы действовать. Мы с вами уже говорили о том, что Марк, он полностью пытается описать Иисуса действующим, куда-то спешащим. И Царство Божие, оно всегда развивается и распространяется. И я призываю нас поспешить. Это тот случай, когда надо поспешить. Это тот случай, когда мы можем или обязаны дорожить временем для того, чтобы распространить Божье Царство. Для того, чтобы стать людьми, которые войдут в удел, которые будут полезны для распространения Божьего Царства, которые не будут хромать на одно или оба колена, которые не будут сомневаться, которые не будут жить в полусвободе, которые не будут сидеть без действия, но люди, которые будут сильны и будут действовать. Это очень важно понимать и осознавать, и Марк, он пытался это показать. Очень важный, на мой взгляд, стих, который записан в Евангелии, в Марка 13:10, «Во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Этот стих, он очень четко нам говорит о том, что Евангелие будет проповедано по всей земле, во всех народах. И это очень интересно. Оно будет проповедовано вне зависимости от того, будем ли мы его проповедовать. Только если мы не будем проповедовать его, то Бог найдет того, кто будет это делать. Если мы не будем распространять Евангелие, если мы не принесем Царствие Божие внутри нас, если мы не принесем его в силе, в действии, с поспешностью, то Бог найдет того, кто это сделает. И еще, с одной стороны, я хочу посмотреть на этот стих, где говорится, что Евангелие будет проповедано, прежде чем будет конец, будет проповедь Евангелия во всех народах. Было множество людей на этой земле, множество режимов, которые обещали искоренить христианство. В Римской империи христиан гнали. Во многих мусульманских странах сегодня христиан гонят. В коммунистических режимах христиан гонят или гнали, где был этот режим. И я хочу сказать, что христианство выжило. Но не просто выжило, оно победило. И я скажу больше, оно окончательно победит. Евангелие будет проповедано. Но обратите внимание, если вы читали какие-нибудь истории о людях, которые находились в гонениях, может быть, о гонениях церкви в Китае или в Советском Союзе, или в других странах, например, на Кубе, то христианство всегда кажется каким-то слабым внешне. Кажется, что абсолют власти находится в руках у людей, которые обладают политической и военной мощью. Но всегда погибала политическая и военная мощь, но церковь оставалась победителем. Всегда тот режим или политическая структура, которая отвергает Христа, она будет разрушен рано или поздно. И это не идет речь о какой-то революции или еще о чем-то. Речь идет о том, что Евангелие, оно всегда победит. И я призываю нас, дорогая церковь, быть частью распространения или быть распространителями Евангелия. Я призываю нас быть людьми, которые способны проповедовать, которые способны говорить в силе, которые способны действовать. Очень сильный текст написан в Марка 8:35, что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Этот текст, он говорит нам о ценности Евангелия и ценности Иисуса Христа. Придаем ли мы тому, во что мы верим, такую большую ценность? Марк говорит, что кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Дорожим ли мы Иисусом Христом, дорожим ли мы тем, во что мы верим? Я думаю, наша практическая христианская жизнь, она является непосредственным ответом на этот вопрос. Никто, кроме нас, наверное, и Бога, мы не можем до конца ответить за другого человека. Мы можем сказать за себя, и то, наверное, не всегда в полноте. Но тяжелые условия жизни или тяжелые обстоятельства, они всегда выявляют то, кем мы являемся. Это могут быть испытания, это может быть какая-то трудность, это может быть какое-то искушение, это может быть, как я говорил, даже гонение. И мы всегда, помните, как ученики, мы говорим Христу: «Я никогда не оставлю тебя, никогда». Но Иисус, видя их состояние сердца, Он говорит в эту же ночь: «Вы все оставите меня». И слово Петр оказался самый сильный, да, он самый дольше всех продержался. И мы не осуждаем Петра за его поступки, но этот урок для нас, чтобы мы были людьми, которые дают отчет, во-первых, в своих словах, и я думаю, что мы должны уповать на Бога. Чтобы мы молились и говорили: «Господь, если придут в мою жизнь испытания, помоги мне быть верным Тебе во всем и до конца. Помоги брать пример у тех людей, которые прошли с достоинством». Помните, как пишет автор послания к Евреям: «Но вы, имея такое облако свидетелей». Он говорит о вот этих героях веры и говорит: «Вы, имея такое облако свидетелей». И он призывает, опять же, к верности. Еще я хочу маленькую ремарочку вставить о женщине, которая разбила сосуд с очень дорогим маслом, и она помазала ноги Иисуса Христа этим маслом, очень дорогим маслом, да, это вызвало возмущение у учеников, это стоило очень дорого, надо было около года работать, чтобы вот это масло купить, и она это сделала, и Иисус говорит: «Вы нищих всегда имеете с собою, а я», ну вот, она увидела, да, и совершила. В другом месте написано: «Она приготовила меня к погребению». И там не написано, что Иисус отвергает нищих. Он не сказал: «Не надо вообще-то жертвовать нищим». Он отметил веру вот этой женщины. Она, наверное, почувствовала. Я не знаю, какой был у нее мотив. Очень сильная любовь. Или вот как в Евангелии от Луки написано, ей очень много было прощено. Но она совершила верой то, что необходимо было совершить. Иисус говорит, что нищие и дальше будут с вами, а меня уже не будет с вами. То есть там такой смысл написано. Но меня очень сильно восхищает, что Иисус говорит, что во всем мире будет сказано в память о ней, что она совершила. И меня сразу вот всплывает эта история, притча из Евангелия от Матфея, где Иисус, Он рассказывает притчу о разделении на козлов и овец, и Он говорит как резюме, что то, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. А что вы не сделали одному из малых сих, то вы не сделали мне. И этот призыв, он к тому, чтобы мы совершали добрые дела в отношении людей, которые нас окружают. Мы не всегда осознаем ценность или важность этих действий, но Иисус, Он видит всякое действие, доброе дело, которое мы совершаем во имя Его. Люди этого не увидят. Никто, может быть, спасибо не скажет, не похвалит. С кафедры не похвалит. Но Иисус, Он увидит. Это и есть одна из сторон Евангелия. Евангелие будет проповедано через церковь. Я хочу, чтобы мы были частью вот этой церкви, которая проповедует Евангелие. Хочу, чтобы мы поднялись на наши ноги и помолились. Помолились именно о том, чтобы нам быть орудием в Божьих руках. Чтобы каждый из нас, мы молились о том, или молитвой: Господь, сделай меня полезным в Твоем Царстве. Если вы не знаете, где ваше место, не знаете, как себя применить, попросите у Бога, чтобы Он нашел применение для вашей жизни в распространении дела Евангелия.